А если она хоть немножечко ниже, уже в небо не войдешь. Другими словами сказать так, в небо войти можно только в одежде Иисуса Христа. Только принявши праведность Иисуса Христа, только тогда можно в небо войти. Вот почему я так уверенно говорю, что мое имя записано в книге жизни. Что я точно буду в Царстве Небесном. Потому что я оделся в праведность Иисуса Христа. А она по своему качеству святости одинакова со святостью Бога.
Братья и сестры, и вот когда мы вот рассуждаем о том, что какое имеет участие закон Моисеев в деле нашего спасения, я бы так бы выразился. Христос на основании закона Моисеева смог стать моим заместителем на кресте. На основании закона Моисеева Христос смог передать свою праведность мне, когда закон вынес и ему приговор, и мне. А вот как поменяться приговорами, здесь уже благодать сработала. А закон вынес приговор, потому сказано, что он где-то водитель ко Христу, что с моим приговором, который мне вынес закон, и Христу вынес приговор закон. И теперь шанс на спасение только поменяться с ним приговорами, иначе я не смогу войти в небо. И это произошло на основании закона Моисеева. И потому Павел говорит, так что мы верой уничтожаем закон? Ну, конечно, нет. Мы верой утверждаем закон. То есть праведный закон, святой закон. И мы, уверовав во Христа Иисуса, утверждаем закон. И на основании закона получаем через Иисуса Христа спасение, оправдание и жизнь вечную. Братья и сестры, эта мысль понятна? Возражений не будет? Братья и сестры, для меня это не только понятно, а это радостная весть. Как надежно спасение наше. Ну, об этом мы еще сейчас продолжим рассуждение. Теперь стоит вопрос вот. А как на самом деле практически поменяться одеждой с Иисусом Христом? Христос за всех умер или нет? Без исключения. А все войдут в небо или нет? Нет, не все. А будут те, которых написано, чье имя не было записано в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это смерть вторая. А как мне подойти? Если он за всех умер, ну, будут люди, которые не примут его спасение, не примут его праведность, не примут его одежды. Хотя для всех она приготовленная. Ну, что для всех приготовлено, здесь сомнений тоже нет, да? Так прямо сказано, ибо за всех умер Христос. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну и можно перечислять много еще выдержек из Библии, которые об этом говорят. А как вот практически? Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Для дальнейших наших рассуждений, для второго этапа нашей беседы вот на эту тему, мы берем в основание теперь этот стих, 5:1 Римлянам. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдаться верою. Ну, вначале я хочу остановиться и порассуждать, что такое оправдание. Оправдание – это юридический термин. Еще кроме оправдания есть такой термин в юридическом производстве. Помилование. Эти два понятия, они коренным образом отличаются друг от друга. Хотя действия бывают похожие. Ну как, человека с зала суда отпускают домой. Иногда садят в тюрьму, под конвой и в тюрьму. А если одно или другое, действие одинаковое, он идет домой. Или помилование ему вынесли, или оправдание. И в одном и в другом случае он идет домой. Но все-таки эти два понимания, они коренным образом отличаются. Чем? Ну, сначала разберем, что такое помилование. Помилование, когда человек на самом деле совершил преступление. Но у него есть много смягчающих обстоятельств. И о нем ходатайствуют, ну, допустим, односельчане или еще кто-то. Ну, какие смягчающие обстоятельства? Что он добрый человек, много сделал людям добра. И просят вынести ему помилование. Суд расположен вынести помилование. Учитывая все эти обстоятельства, может быть, еще ряд других обстоятельств смягчающих, но для помилования он должен, подсудимый, написать своей рукой: «Я совершил такое-такое деяние», то есть преступление, «я совершил». «Я признаю свою вину, виновен я пред теми-теми и государством». Виновен перед законом. «Я прошу, помилуйте меня и обещаю больше не нарушать закон». Если такой расписки не напишет подсудимый, помилование не вынесут ему. Это согласно закону. Кстати, вот когда наших братьев освобождали, 88-й год, то тоже требовали: напишите помилование. Вот Михаил Сергеевич Кривко, это со мной в одной церкви, он рассказывал, говорит, приезжают к нему, сначала начальник зоны говорит: Михаил Сергеевич, вам есть возможность, а ему дали 10 лет срок. 10 лет срок, отсидел он полтора года, и говорят: вам есть возможность домой поехать. Как возможность домой? Мне 10 лет срок дали. Напишите просьбу о помиловании, и на следующий день вы домой поедете. Он говорит: не, не напишу. Почему? А потому что я не нуждаюсь в помиловании. Как не нуждаетесь? Вам 10 лет впереди. Я нуждаюсь в реабилитации. То есть, чтобы вы попросили у меня прощения, чтобы вы без вины меня посадили. Чтобы вы попросили прощения, отпустили меня. Вот что мне нужно. А помилование, это значит, я должен признать вину свою. У меня нет состава преступления. Вы меня посадили за то, что я верю в Бога, а это мое право верить. Как я буду писать? Я осознаю свою вину, что я верю в Бога. Я этого не напишу. Ну, тогда будешь сидеть. Буду сидеть, но не напишу. Ну, а перестройка набирала оборот, потом его выгнали без просьбы о помиловании. Нет, сначала так, говорит: напиши просьбу отправить тебя на ссылку. Не напишу. Мы тебя силой отправим, не отправите. И он передал жене, чтобы, в общем, смог как-то тайно передать письмо, что хотят насильно отправить на ссылку. Жена быстренько написала письмо, ходатайственно отправила в Киев. Приезжает комиссия из Киева. Узнали, что на самом деле его хотят отправить, не на ссылку, на химию. Ну, это тоже, как, вольно жить там, только работать. Приезжает комиссия потом в зону и спрашивает: Михаил Сергеевич, мы за всю нашу практику первый раз видим, человеку впереди 10 лет, его хотят на химию, он отказывается. Объясните хоть мы, чтобы понимали, что с вами происходит. Он говорит: очень просто. Я требую реабилитации, а не химии. Они подумали: да, вы правы, стойте на своем. Ну и через 2 недели его выгнали с зоны, и все. Помилование – это когда человек виновен, а его милуют. А оправдание – это нечто другое. А что это такое? Допустим, подсудимый сидит на скамье подсудимого, и в ходе разбирательства выясняется, что не он совершил преступление, он случайно попал. Ну, случайно попал на скамью подсудимого. И когда это выявили, он не пишет записку, что я виновен. Без его записки суд провозглашает: оправдываем тебя, ты не виновен. Суд приносит ему извинения за то, что за моральный ущерб, что его там держали, что его под стражей держали, и отпускают его домой. И помилованного отпускают домой, виновного простили. А этот невиновный, суд извиняется и отпускает его домой. Действия одинаковые, тот домой, и тот домой. А по содержанию разница помилование и оправдание. Теперь у меня вопрос к вам, братья и сестры. Перед Богом мы с вами в чем нуждаемся, в помиловании или в оправдании? Братья и сестры, а мы с вами прочитали: итак, оправдавшись верою, я представляю, если бы Господь нам дал только помилование, это не до конца было бы совершено действие Божье. Знаете почему? Вот я еще один случай расскажу. В детстве у меня произошел случай такой. Вы знаете, у нас 10 детей было у родителей. 5 братьев и 5 сестер. И отец у нас был очень строгим. Я за это благодарен и Богу, и ему. Он нас держал так, что мне уже было 35 лет, у меня было 8 детей, и то я боялся поперек отцу слова сказать. Вот так с детства он начинал. Мы его уважали, и в детстве уважали. Но и уже будучи взрослыми, вот ну, такое уважение сохранили. Вот мне нужно было ему там замечание сделать, я был уже служителем, поехали на благовестие, и он в группе благовестия был, один из проповедников.
И мне трудно ему замечание сделать. Почему? Потому что он отец. Ну, вот так как-то вот Бог дал ему это, вот как-то так он вот с нами обращался. Вы знаете, а в общем-то мы были балованные. И часто маму не слушали. А папа ж на работе. И вы знаете, у мамы был один рычаг в руках, который срабатывал безотказно, в самый критический момент. Вот если она говорит, говорит все об стенку горохом. А последний рычаг, это она когда скажет, скажу отцу. Вот здесь скончалось все геройство. Тогда мы уже до конца весь день старались угодить маме, чтобы смягчить ее сердце, чтобы она отцу не сказала. Ну и часто получалось это. Мама расположится, и отцу не скажет. Ну а бывало, когда она говорит отцу, я точно не знаю, и сейчас уже не спрошу, потому что у меня родители обои в вечности уже, я сейчас не смогу спросить и точно не знаю. Или просто так отец понимал, или у них договоренность между собой была, я точно не знаю. Но всегда отец относился так. Если мама жалуется, это он уже знал, значит, мы ее довели до белого коленя. Значит, заработали точно. То есть, каждая жалоба, это держись. И вот однажды я что-то натворил. Сейчас я не помню что. Мне было лет 10. А у меня старше меня брат и младше меня брат. И мама точно не знала, кто это сделал. А это сделал я. И мама говорит, кто это сделал? Молчу. Ну и остальные молчат, остальные не знают, кто сделал. Она говорит, молчите, отцу скажу. Молчу. Пришел вечер, отец пришел с работы. Мама ему рассказала, он зовет нас, троих. Строит в одну шеренгу и спрашивает, кто это сделал. Молчу. Он повышает голос. Кто это сделал? А старший меня брат заплакал. А, вот ты кто. Берет ремень и наказывает. А это я сделал. И в моем присутствии брат получает наказание за меня. С тех пор прошло 35 лет. И в этом году я посетил брата. Брат, кстати, живет недалеко здесь от вас, в Брянске. Я посетил брата своего, и мы вспомнили этот случай. И он-то этот случай помнит, и я помню. Прошло 35 лет, и до сих пор мне стыдно ему глаза глянуть, брату своему. Он за меня получил наказание. И до сих пор мы вспомнили, и мне стыдно. Неловко как-то, нехорошо на сердце. Я думаю, что ему приятнее было вспоминать этот случай, чем мне. Ну, он-то не виновен. Он наоборот получил наказание за меня. Братья и сестры, как вы представляете, нам легко будет встретиться с Господом нашим, которого били бичами за меня, которому одели терновый венец на голову и палками били, и иглы впивались за меня, которого потом прибили ко кресту, и он висел, истекая кровью, за меня. Легко будет ему в глаза глянуть или нет, а? Вот если бы он меня просто помиловал, я бы, наверное, всю вечность боялся ему в глаза взглянуть. А он меня оправдал. Что это значит? Это значит, он так снял вину, как будто бы это никогда не было. Как будто бы не было Едемского сада, как будто бы я грешником не рождался, как будто бы я никогда не грешил. Это оправдание, это больше, чем помилование. Братья и сестры, я когда приду на небо, я не буду глаза опускать. Я прямо посмотрю в глаза моему Господу, потому что я явлюсь пред Ним оправданный, а не просто помилованный. Вот как будто бы никогда не было. Вот так делает Господь. Ну, об этом можно было и побольше порассуждать, как это у Него получилось. Ну, у нас другая тема, поэтому я не хочу останавливаться на этом. Но в этом великая премудрость Божья и великое милосердие к нам. И я встречусь с моим Господом, как с дорогим, встречи с которым я ожидаю, и Он меня ожидает. Радостная встреча будет, и без чувства вины я встречусь. Это делает оправдание. Братья и сестры, вы рады, что мы не только помилованы и оправданы, а? Конечно, это радость будет, знаете, встретиться без чувства вины, а с чувством дружеских отношений со Христом. Рады будем глянуть в глаза друг другу, поклониться Господу нашему и жить вечно с Ним. Итак, оправдавшись, вот где сама суть. И, кстати, вот это уже попутно. В чем мое помилование? В том, что Христос умер за мои грехи. А в чем оправдание? А? В воскресении Христа. Даже вот
действия вот, ну, разные. Смотрите, последний стих 4 главы, а потом первый стих 5 главы, это два рядом стиха. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Оправдаться верою. Вот это положение праведника. Оправдаться – это значит стать праведником. Это то, о чем мы говорили, одеть одежду праведности. Каким образом мы становимся праведниками? Я уже о практической жизни. То я учение евангельское излагал. Ну, на этих примерах одежды. Это учение евангельское. А теперь в практической жизни как это? Оправдаться верою. Что это значит, а? Как это? А это вот так. В это просто поверить. И все. Поэтому вера имеет решающее, определяющее значение в деле нашего спасения. В то, что я теперь стал праведником за счет Иисуса Христа. В это просто поверить. Я сейчас расскажу два случая. И два случая – это две крайности. А потом разобраться, а где я нахожусь в состоянии моей веры. Еду однажды в поезде. В купе, ну, плацкартный вагон. Ну, в купе я был вдвоем с женщиной с одной. Ей лет, ну, так, под 60. Может быть, 60, может быть, чуть-чуть меньше. Заговорились о Боге. Она мне задает вопрос таким, знаете, таинственным голосом, а вы, случайно, не священнослужитель? Я говорю, да, я священнослужитель. Она заплакала и говорит, как я давно мечтала встретиться со священнослужителем. У меня так тяжело на душе, я давно хочу исповедать грех свой, излить душу свою, вот, и поэтому хотела встретиться со служителем. И теперь Бог мне дал эту возможность и начинает исповедоваться. Я ее попытался пару раз перебить, но я ей хотел объяснить, что не с этого начинается следование за Господом. Ну, объяснить ей путь за Господом какой. Она не дала мне перебить. Она стала исповедоваться, грехи юности, грехи детства, потом, сколько она там детей своих собственных уничтожила, и все по порядочку. Я когда пару попыток сделал перебить, вижу, не получается, и решил тогда не перебивать, я выслушаю до конца. И вот она плачет и исповедуется, минут 15. Когда она замолчала, я ей задаю вопрос. Вот эту нашу беседу, вы как воспринимаете, как исповедание? Она говорит, да, конечно, я и хотела исповедаться, потому и искала встречи со служителем. Я тогда открываю ей первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, и читаю. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И задаю ей вопрос. Вы верите, что Господь в ответ на ваше исповедание простил вам грехи? Да нет, конечно, гореть мне в озере Онином. Ну как гореть в озере? А зачем вы тогда исповедовали? Потому что мне тяжело на душе. А теперь вам легче стало? Да нет, не легче. Грехи-то остаются. Гореть мне в озере огненном. Такие великие грехи Бог никогда не простит. И я с ней ехал еще 4 часа, и так и не смог ее убедить, что для нее есть прощение во Христе Иисусе. Она опять нам плачет и говорит, гореть мне в озере огненном, великая грешница, и другого мне быть не может, мучиться во веки веков в огне мне. Я говорю, так зачем вы тогда исповедовались? Потому что мне тяжело на душе. Но теперь вы исповедовали, вам легче стало? Нет, не легче, гореть мне в озере огненном. Братья и сестры, веры нету. А мы чем оправдываемся? Верою. Второй случай расскажу, тоже крайний случай. В одной церкви проходили, в молитвенном доме, вернее, одной церкви, проходили библейские курсы. И два брата-служители преподавали на этих курсах, там, может быть, кто-то еще из местных, ну, приезжих два брата были. И вот местный служитель говорит этим братьям, вы не смогли бы побеседовать с одним человеком? Он стал иногда встречаться с нашей молодежью, называет себя верующим. Ну, какой-то такой сомнительный верующий. Вы не смогли бы с ним встретиться, побеседовать? Братья говорят, ну, хорошо, если нужно, мы согласны. Они созвонились с тем человеком, молодой человек, 20 лет всего, а этим братьям лет по 45, о которых я рассказываю.
И договорились о встрече. В это время молитвенный дом был пустой. Братья чуть пораньше пришли. Так вот сидят, ожидают. И он подъехал на машине. Молодой человек такой современный. Это было летом. Он приехал в одной майке. Такая, знаете, с выходом почти до пояса. Такая боксерская. Но это было года 4 назад. В то время сотовый телефон еще такой, ну, не сильно распространенный был. У него демонстративно так сотовый телефон торчит здесь. Джинсы в обтяжку. Кроссовки на выворот такие, знаете, современные. Такая скачущая походка. Заходит, открывает дом, ну, увидел, здесь братья сидят, и оттуда кричит: «Приветствую вас любовью и миром!» И еще какие-то там такие громкие слова. Ну, братья посмотрели, на самом деле такой какой-то, ну, не такой, как мы привыкли видеть христиан. Ну, и тогда громко ему не отвечают, это он кричит на весь молитвенный дом. Они промолчали, ждут, пока он поближе подойдет. Он подходит поближе и что-то опять стал выкрикивать. Они говорят: «Молодой человек, давай не с этого начнем. Давай сейчас помолимся». «Пожалуйста, пожалуйста, братья, помолитесь». Один из братьев помолился, попросил благословения на беседу. Ну и видят, он такой шумный, такой весь движется, как на шарнирах. И думаю, сейчас он тут будет эти возгласы «Аллилуйя», да, подобные выкрикивать. Нужно как-то беседу в свои руки брать, свою инициативу беседы. Только помолились, и брат спрашивает: «Молодой человек, я бы хотел бы тебе такой прямой вопрос задать. Как ты сам о себе понимаешь и видишь, ты рожденный свыше или нет?» «Братья, аллилуйя, вовеки спасенный, имя записано в книге жизни!» И опять-таки возгласами, такая вера крепкая у него. Братья говорят: «По походке даже видно, по жизни, ну, по манерам видно, ничего там святого нету». Ну, потом, когда разобрались, он харизмат. Ничего там святого нету. Вот такие вот все современные выходки. Ну, почему я говорю, что харизматы ничего святого нету? Я беседую с харизматами. Тогда, когда он уже у них не первого ранга проповедник, а его еще не научили, что с любовницей жить нельзя. Вот так, это практическая жизнь харизматов. Это я не голословно говорю, я знаю эти вещи. Вот, и так они не смогли его убедить, что он нуждается несчастный в покаянии и в прощении грехов. У него настолько крепкая вера, что его имя записано в книгу жизни, и он вовеки спасенный. Братья и сестры, я специально привел две крайности. Это примеры невыдуманные. Это то, что, ну, один случай мне братья рассказывали, другой случай я встречался. Это две крайности. Женщина не может поверить, что Бог ей может простить. А молодой человек настолько самоуверенный, что он спасенный. Разве мы с вами никогда не задумывались: я готов крепко поверить, а как бы не ошибиться, чтобы вера-то правильная была? Беспокоились мы когда-нибудь об этом или нет? И поэтому надо пристально рассмотреться. Братья и сестры, ну, благодарение Богу, я вот вначале говорил, что в вопросах спасения Библия дает полную ясность. Здесь не остается никакого тумана. Мы оправдываемся, получаем вот эту одежду белую верой. А какой верой? Что? Действующей любовью. Братья и сестры, вот я как сказал, какой верой? Я имею в виду, во что верить, чтобы это произошло? Понятен вопрос? Это практический вопрос. Ну, иногда говорят, ну, или так, я вам задам вопрос. Во что нужно верить, чтобы я дошел до неба? В Иисуса Христа. Кто-то говорит: в Господа. Хорошо. Я думаю, что если бы мы сегодня собрали всех жителей Гомеля, у вас здесь около 500 000, да, населения? Ну, так, я слышал, чуть поменьше. Что? Ну, да, я так слышал, что где-то до 500 000. Ну, ладно, разницы нет. Пусть 1 000 000. Соберем 1 000 000 жителей и спросим: поднимите руку, кто верует в Господа Иисуса Христа? Будьте уверены, 99% поднимут руки. Это все спасенные или нет? Значит, верить в Иисуса Христа – это маловато, правда? Что-то тут побольше надо. А во что нужно верить, чтобы на самом деле, чтобы быть спасенным? Во что нужно верить, а? Что? Если мы спросим, кто верует в кровь Иисуса Христа, ну, если не 99, 98 поднимут руки. Братья и сестры, вера спасающая вот какая. Оправдаться верой, то есть поверить, что я лично одет в праведность Иисуса Христа. Не просто в Иисуса Христа, не просто, что Он умер за грехи людей. В это все верят, что Христос умер за грехи людей. А я лично одет. Я знаю, что я на ваш вопрос еще не ответил. Еще вопросительные взгляды, и я это понимаю. Тогда вы скажете, а как же быть с тем молодым человеком? А как же быть с той женщиной? Ну вот, если по порядочку мы разбираем вопрос веры, это поверить в то, что я лично одет в праведность Иисуса Христа. Вы знаете, какая вера правильная? Об этом в послании филиппийцам написано, 1 глава, 27 стих. «Подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Что такое вера евангельская? Это верить в то, чему говорит Евангелие. Не что я придумаю, не что мне хочется, а верить в то, что Евангелие говорит. Это вера евангельская. Я приведу пример, чтобы было понятно. Когда я жил в Ростовской области, там произошел такой случай. В одной церкви нашей области, церковь небольшая, один пожилой брат, с юности христианин, впал в грех, скрыл свой грех, и прошло около 10 лет. Ему уже 70 лет, этому брату. А он так и продолжает скрывать грех свой. Потом вдруг обнаружилось, не он признался. Так обстоятельства сложились, что его грех выплыл наружу. Когда об этом узнали, поехали служители встретиться с этим братом. И один из них, старец служитель, ровесник этому брату согрешившему. Они в юности еще вместе на мандолиночках когда-то играли там. Ну вот, друзья с юности. Ну, когда задали вопрос, ему деваться некуда, там факт, ну, абсолютно ясный был. Его потом отлучили за такой грех. И этот друг его юности спрашивает, слушай, ты же пожилой человек, не сегодня, а завтра в вечность. На что ты рассчитывал, скрывая грех свой? Можно понять, что ты впал в искушение, не устоял, согрешил. Но на что ты рассчитывал, что десятилетиями скрывал грех? А он говорит, я рассчитывал, что благодать Божья настолько велика, что и без исповедания Бог мне простит. Ну, скажите, правильно понятие, что благодать великая, а? Ну, правильно, великая благодать. Ну, на каком основании он верил, что без исповедания Бог простит? Вот не имеет основания. Ведь Писание говорит, что если исповедуем грехи наши, тогда он, будучи верен и праведен, простит. А если не исповедуем, а скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. То есть он сам себе придумал и в это поверил. Эта вера не евангельская. Это обманчивая вера, это обольщение. Он сам себя обольщал. А вера евангельская – это когда мы верим тому, что в Евангелии написано. Ну вот, женщина вот эта в поезде, она не имела евангельской веры. В Евангелии написано, если исповедуем, то он прощает. Она исповедовала, а поверить не могу. Она не права в этом. Тому, что написано в Евангелии, нужно поверить. Вот я хочу рассказать о своем покаянии. Я покаялся в 16-летнем возрасте, хотя принял решение покаяться, наверное, в 13 или в 14-летнем возрасте. Будучи подростком 13-летним, ну, может быть, 14, сейчас точно не помню. Я принял решение, и, вы знаете, я почему-то с самого детства больше всего боялся, чтобы я в мир не ушел. Этого я больше всего боялся. И думал, не дай Бог, если такое произойдет, что я в мир уйду, хоть бы это не произошло. Вот этого я больше всего боялся. И в 14-летнем возрасте принял решение. Я уже сознавал, полностью осознавал себя грешником. И думаю, я обязательно покаюсь. Еду на общение, там, областное общение или межобластное. Хоть бы набраться силы выйти покаяться. И еду с общением с тяжелым грузом на сердце, так и не покаялся. И так год, и два. Ну и потом в 16-летнем возрасте, мне было уже почти 17, я покаялся. Покаялся не на каком-то большом общении, покаялся у себя в церкви. Вечернее воскресное собрание было, и притом малолюдное, потому что это было общение большое в этот день. На общение я не покаялся,
Кто устал, уставшие были после двухдневного общения, поехали по домам, поэтому собрание было немноголюдное. Но Дух Божий так стучался в мое сердце, на общение не покаялся, а после общения в своей церкви покаялся. Когда покаялся, у меня не было душераспирающей радости. Вот кто-то рассказывает, я как на седьмом небе летал, а у меня так не было, братья и сестры. А что у меня было? Меня с детства научили. Для того, чтобы Бог простил, нужно покаяться. Меня этому родители учили, меня этому в собрании учили. На проповедях я слышал. И так я был, с детства, вот сколько себя помню, столько я помню, что я знал это, что мне нужно покаяться. Не всегда я себя грешником осознавал. Грешником я позже стал себя осознавать, когда стал подрастать. И вот когда я вырос, я знал, что мне нужно покаяться, и знал, что если я покаюсь, Бог меня простит. Откуда я знал? А меня так научили с детства. И вот в этот вечер 28 августа в 77 году я помолился: «Господи, прости меня, грешника. Я хочу для Тебя жить». Вот такой короткой молитвой помолился. Встаю. Ну, знаете, как я уже сказал, души распирающей радости не было, а как-то так хорошо на сердце стало. И все. А знаете, от чего хорошо? От того, что я наконец-таки покаялся. Я 2 года шел к этому. А теперь я покаялся, и я верю, мне Господь простил. Почему? А меня так научили. Если ты покаешься, тебе Бог простит. И все, больше ничего не произошло. Братья и сестры, больше ничего не произошло. Меня так научили, и я просто поверил. Раз я покаялся, значит, Бог мне простил. Это правильно или нет покаяние? И уже гораздо позже, вдруг, изучая послание к Галатам, я нахожу место такое. И так порадовался. Смотрите. Галатам 3:2. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере?» Вот то, что меня научили, это и есть наставление. И поэтому, братья-проповедники или занимающиеся детьми, какая на нас ответственность правильно наставить? Вот православные, там у них, почему это опасное лжеучение, православие? Они наставляют в неверии. Ты спасенный, а Бог его знает, как заслужу. А меня наставили верно, по-евангельски. Как меня наставили? Хочешь, чтобы Бог простил? Надо покаяться и принять крещение. А на каком основании меня так учили? Деяния святых апостолов, 2 глава, 28 стих, 37-38. Когда услышали проповедь апостолов, говорят: «Мужи, братья, что нам делать?» Петр отвечает: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов и дар Святого Духа». Это евангельское слово? Евангельское. Значит, меня наставили по-евангельски. А через наставление в вере я получил прощение грехов. И Духа Святого получил. Вы знаете, когда я получил Духа Святого, я не заговорил языками. И до сих пор не говорю. Но я точно знаю, что я получил Духа Святого. Потому что я выполнил то условие, которое Библия поставила, Бог поставил, Евангелие поставило. Я выполнил эти условия и поверил. А если бы не поверил, не получил бы. Братья и сестры, от веры все зависит. Но вера должна основываться на Евангелии. У нас сегодня время вышло. Беседу мы, может быть, и завтра еще не закончим. Вот эту беседу. А может быть, постараемся завтра закончить, чтобы уже эта тема хотя бы была законченная. Сегодня я хочу подытожить сказанное, чтобы завтра, уже отталкиваясь от того, что мы сегодня говорили, продолжать дальше эту беседу в уверенности в спасении. Я вот что хочу подчеркнуть. Я понимаю, что у вас на сегодняшний день осталась масса вопросов по моей беседе. То есть, если я принял верой спасение, а куда денешь то, что я нервничаю? А куда денешь то, что я сквернословлю, когда выхожу из себя? Когда дети меня раздражают? Когда пьяный муж придет с работы? И масса других вопросов у вас осталось сегодня. А как же вот такой, как я есть, в небо войти, куда ничто нечисто не войдет? Братья и сестры, если Господь позволит и живы будем, завтра продолжить беседу, мы все эти вопросы разберем с вами.
Потому что в Слове Господнем не остается места для туманностей. Здесь все ясно. Все Слово Господне расставило на свои места, чтобы мы не сомневались. Или наоборот, если мне это не подходит, тогда не обольщай себя, тогда дай себе отчет, что я не спасенный, потому что я вот так и вот так не согласен поступать. А если мне спасение дорого, покорись Слову Господнему и имей уверенность, что спасенный. В нашем спасении не остается места на всякий случай, а все настолько предельно ясно и четко. И все в Писании описано. Ну а сегодня мне хотелось бы, чтобы мы в предельно кратких молитвах поблагодарили Господа за то, что спасение мы получили даром. Праведность Иисус Христос свою подарил нам, и за счет этого я спасенный. Аминь.
Братья и сестры, сегодня мы будем продолжать вчера начатую тему об уверенности в спасении. Должен ли христианин быть уверенным, что его имя записано в книгу жизни? Если должен быть уверенным, то на чем основывается эта уверенность? Если я уверен в своем спасении, а за небо мы читаем, что туда ничто нечистое не войдет, а как тогда быть с тем, что у меня проявляется нечисто? Это и мысли плотские, порой греховные, это и невоздержанность, это и раздражение, это и плохие слова выскакивают, особенно когда вот в каком-то трудной ситуации. Это бывает не по бодрствованию, где-то неправду скажешь, и все это вместе. Как тогда иметь уверенность в спасении? Вот это направленность сегодняшней беседы. Но прежде чем мы начнем рассуждение на эту тему, я хочу задать вопрос вот такой. Я хотел бы знать, сколько тех друзей сегодня, которые сначала не были или сегодня только первый раз пришли. Для чего я хочу это знать? Ну, если есть те друзья, которые сегодня впервые пришли, может быть, тогда для остальных бы чуть-чуть повторение было, но бегло, я бы сказал бы еще за периоды развития Божьего плана спасения. Ну, то есть, как бы чуть-чуть, может быть, минут 15 уделить повторению. И чтобы потом уже опять остановиться на этой теме. И поэтому я уже прошу прощения, попрошу поднять руки те, которые сегодня впервые пришли, на беседах не были. Благодарю, опускайте. Ну так, рук 10 было. Ну тогда я уже думаю, у остальных друзей, может быть, это тоже будет полезно, если небольшое повторение. А если кто уже и усвоил, ну тогда вы уже снисходите к нам. Ради тех, которые не были, я хочу немножечко повторить. Ну, для повторения я тогда возьму указочку и пройду, над плакатами пройдемте. Как я сказал, повторяюсь, что это я хочу небольшое повторение для тех, кто не был. Вся Библия говорит о спасении. В Библии всего 66 книг, и вся Библия говорит о спасении. И если разделить на разделы книгу Библии, я об этом уже говорил, тогда можно было бы так озаглавить. Первый раздел, 39 книг Ветхого Завета, можно назвать вот таким названием, «Приготовление спасения». Ветхий Завет нам повествует, как Бог готовил спасение. Четыре Евангелия – совершение спасения. То есть они нам повествуют, как Иисус Христос совершил наше спасение. Деяния святых апостолов – распространение спасения. Апостольские послания, 21 послание апостольских, разъяснение спасения. То есть апостолы разъясняют суть спасения. И книга Откровения, последняя книга Библии, завершение спасения. Итак, вся книга Библия говорит о спасении. При исследовании Священного Писания нетрудно увидеть это, что Божий план спасения имеет свое развитие. Но почему называется Божий план? Потому что спасение было запланировано. И об этом нам Священное Писание ясно говорит, и не одно место Писания об этом говорит. Ну, допустим, что жертва Христа была назначена прежде создания мира. Вот. И потом написано еще так, когда исполнилось время, тогда Бог послал Сына Своего Единородного. То есть, когда пришла полнота времени, Бог сделал то или другое, ну, в частности, послал Сына Своего Единородного. Значит, все шло запланировано у Бога.
Правда, что-то Бог планировал, а что-то Бог предвидел. Ну, допустим, грехопадение человека. Бог его не планировал, но он знал, что оно произойдет. И зная, что произойдет, Бог наперед знал. А как это иногда говорит, а как это Бог наперед знает? Допустим, и мою жизнь, и твою. Да, Бог знает. Это настолько Бог выше, больше нас, что он это может предвидеть. Я приведу такой примитивный пример. Когда у меня были детишки маленькие еще, вот бежит один сынок, а так после дождика, небольшой дождь прошел, это весной было, дорожки натоптанные такие, знаете, такие еще вроде мягенькие, но уже такие натоптанные. А потом дождик чуть-чуть брызнул, и такая скользкой-скользкой пленочкой покрыты все эти дорожки. И вот бежит мой малыш впереди, а я-то старший, взрослый человек, я отец его. Я, конечно же, больше понимаю, чем он. Я ему говорю, сынок, ты сейчас упадешь. А он говорит, нет. Я говорю, остановись, упадешь. Не упаду. Брык и упал. А в чем суть дела? Я-то, будучи взрослым, вижу, ему годика два было. А впереди куча глины была насыпана. И дорожка по куче пошла с наклончиком. И на такой скользкой дорожке с наклончиком взрослому трудно удержаться. А малыш точно упадет. А он настолько самоуверен, его двухлетнего ума еще не хватало сообразить, что здесь он упадет. И он уверенно мне отвечает, я не упаду. И мне не нужно быть большим пророком, чтобы увидеть наперед, что он упадет. То есть, ну, моего уровня ума достаточно предвидеть наперед, что произойдет с этим малышом. Ну, а наш Господь настолько великий, что он на тысячелетия вперед видит, кто что будет делать и какой исход будет. И вот это видение наперед Бога, вот это вот предвидение, то есть Бог видит наперед. Бог видел, что грехопадение будет, и поэтому уже и нашел в своей божественной премудрости выход для всех людей. И этот выход во Христе Иисусе, что Христос стал жертвой за грехи наши. И вот вся Библия говорит о спасении, все события библейские, они выстраиваются в один рядок, то есть, как я уже выражался, как звенья одной цепи. И все эти библейские события имеют свое место, свое назначение в деле нашего спасения. А самое выдающееся событие во всей вечности – это Голгофская жертва Господа нашего Иисуса Христа. И вокруг этого выдающего события все остальные события вращаются. Братья и сестры, я сейчас говорю так, не открывая местописание. Если вы помните, я открывал местописание, и это все подтверждал то, что говорю. Ну, допустим, если за то, что жертва Христа – самое выдающее событие, я в 5 главе Откровения читал, там 8-9 стихи, ну и так далее. И вот я на что сейчас еще хотел обратить внимание, что Божий план спасения имеет развитие свое, то есть последовательность. И это развитие имеет 7 периодов. Я пример этот не буду уже повторять, хоть те друзья, которые не были, не слышали вот за жениха и невесту, как развиваются взаимоотношения между женихом и невестой. И развитие это имеет свои периоды. Так, ну, как пример это. Так и развитие Божьего плана спасения или взаимоотношения между Богом и человеком имеют свои периоды. И вот в каждом периоде есть свои принципы взаимоотношения между Богом и человеком. Или по-другому можно сказать, есть свой завет, который Бог заключил с человеком. Иногда этот завет обусловленный, иногда этот завет безусловный. Ну что такое обусловленный или безусловный? Обусловленный – это значит, Бог ставит условие. Если ты сделаешь так, я тебе сделаю вот это. А безусловный, когда Бог обещает, не требуя человека ничего. Вот два примера безусловного и условного завета. О том, что не будет больше водами потопом истреблены жители земли. Этот завет Бог заключил безусловный. Он не сказал, если вы не будете грешить, я не буду истреблять. Он так не сказал. Он сказал, что больше водами потопа истреблять жители земли не буду. Не ставя никаких условий. А первый завет в первом периоде, он был обусловленный. Это